Протолклись у магазина до 7 вечера, но все без толку. Народ на мели, все как один. Даже Полухин, у которого сегодня зарплата, ходил сухой и чуть не плакал. Тесть с каким-то барыгой завалились в гараж, все до копейки у него вытрясли и в морду еще дали. Ладно, делать нечего, пошли в виноводочный к Аньке. Сперва пробовали разжалобить. Анька заорала, что дважды уже давала им портвейну в долг. Агафон такого не припоминал. И Гиря не припоминал тоже. Хотя он всегда все помнит. У него отсутствует рефлекс отключки и рвотный рефлекс тоже. Такая особенность организма. И когда разжалобить не получилось, Гиря стал ей грозить. Это у него тоже такая особенность. Пришлось бежать, поскольку Анька вызвала наряд. Гиря об этом не подумал, он никогда не думает вперед. И это его особенность тоже. Добежали до остановки, там стоял какой-то подросток с плеером. У него с собой было всего 10 рублей. Пришлось отобрать и плеер. Пошли во дворы. Еще раз сосчитали деньги. Хватало только на пиво. Можно было продать плеер, но они не знали кому, потому что все на мели, а подкатывать на улице к незнакомым стрёмно. Двинулись потихоньку на район. Там дешевые ларьки, в них можно купить какое-нибудь палево. По дороге ошмонали каких-то пацанов и бухого мужика. Все пустые. «Совсем бедно люди жить стали», — сказал Агафон. «Раньше уже бы накосили на бутылку».
«Ага, на ресторан», — возразил Гиря. «Забыл, как чуть на зону не загремели».
Чтобы сократить дорогу, они пошли через Лысую гору. Там раньше был барачный поселок, не считая цыгане. Теперь Голь-Перекатную отселили на северную окраину, а здесь построили коттеджи по миллиону долларов. И зовется теперь это место Шамбала.
«Вот здесь косить надо», — сказал Агафон,
но Гиря только носом шмыгнул.
«Тут тебя самого закосят», — прозорливо сказал он. «Интересно, что такое Шамбала?»
«Рыба такая плоская, вкусная зараза».
«А ты ел?» — подколол Гиря.
«Контрабас ел и мне рассказывал»,
— вышел из положения младший брат.
«Контрабас, контрабас. Никакая это не рыба, а китайская драка с приемами хитрыми. Кто научится, того звали Амбал».
«Гля!»
— они остановились у ограды шикарного особняка. Прутья желтые, словно золотые, с завитушками. За ними на круглой, мощеной плиткой площадке, украшенная разноцветными лампочками и золотыми шарами, елка. Дом тоже весь в огнях праздничной иллюминации. А вдоль дорожек горят маленькие фонарики.
«Вот сука!» — сказал Гиря. «До Нового года еще жить и жить!»
«Ага!»
— сказал Агафон. В данном вопросе у них расхождений не было.
«У людей ни копья нету, а он, гад, елку включил!» — поражался Гиря
душевной черствости хозяина особняка.
«Тут дома слабые лампочки жжешь, счетчик заземляешь, каждую копейку бережешь, и ни хрена. На самое необходимое, на бутылку, блядь, не хватает. А он выкобенивается, улицу освещает».
У Гири даже горло перехватило от возмущения.
«Не, ну ты понял, Агафон?»
Агафон понимал. Он отлично все понимал.
«Так это одного богача хата, как его? Еврейская фамилия, ну, типа Мудозвон. Я в «Элите Тиходонска» фотки видел. Картины на стенах, скульптура и всякая хуйня. И горшок под кроватью за 50 тысяч долларов. Коллекционер фуев».
Агафон разразился длинной тирадой, которая была, по сути, выдержана в марксистской идеологии, но по форме подкачала. Если бы эту речь показывали по телевизору, в предвыборной программе коммунистов, то вместо слов зрители бы услышали только сплошные «бип-бип-бип».
«У него денег, Гирь, как у тебя перхоти? Мы вот с тобой ломаем голову, как с полбутылки крепляги кайф словить, а он перед сном виски глушит. И не какое-нибудь там первое попавшееся, а у него целая кладовка бутылками забита. Как на оптовом складе. Ходит, выбирает, рожу кривит».
«Сука, я ж говорю».
Гиря отошел на пару шагов. Окинул оценивающим взглядом витую в загогулинах, будто и впрямь позолоченную ограду. Потом показал пальцем куда-то в бок.
«Вон, видеокамера за деревом, видишь?»
Агафон посмотрел.
«Ну, гну. Если перелезть вон там...» Он показал в противоположную сторону. «Никто ничего не увидит. Здесь больше камер нет. Одна камера на всю эту стену, понял? А по этим завитушкам и лезть не надо. Здесь все как будто специально заточено, чтобы было куда ногу ставить».
Агафон почесал в затылке.
«А нахера это нам, Гирыч? Нахера нам эта елка?»
«Какая елка?» — огрызнулся Гиря. «Сам сказал, у него денег как перхоти. И виски целый шкаф. При чем тут елка? Вон, смотри, у него даже решеток на окнах нет».
В глубине двора, там, куда вела освещенная фонариками дорожка, стоял белый дом с колоннами,
чем-то похожий на исполинскую сахарную голову. Он до того не походил, до того контрастировал с серыми пятиэтажками, в которых жили Гири и Агафон, что казался сказочным видением. Даже свет в окнах имел нежный розовый оттенок, которого были лишены по-будничному желтые окна хрущевок. И, как совершенно правильно заметил Гиря, ни одной решетки там не было.
«Так у него же охрана, наверное», — догадался Агафон. «Нафига ему решетки?»
«Нет там никакой охраны», — зло процедил Гиря. «Ну или какой-нибудь дед с двустволкой сидит. Была бы нормальная охрана, они бы первым делом камеры как надо повесили и колючей проволокой тут все забрали. И сейчас нас бы погнали нах».
«А может, у него собака там? Дог какой-нибудь?» — предположил Агафон. «Может, целая свора бегает?»
«Тогда мы бы хоть одного увидели, наверное. И вообще, чё ты мне вопросы задаешь?» — накинулся Гиря на брательника. «Ты читал журнал про этого хрена, а не я. Ты должен знать, что у него есть, а чего нет».
«Так я и говорю», — оправдывался Агафон. «Собаки, доги там и охранник, наверное».
Он зло рванул кореша за рукав.
«Я же не затем читал, чтобы лезть к нему, придурок. Я про горшок читал за 50 тысяч и все такое».
«Горшок, блин. Ну ты...» Гиря покачал головой, однако не стал дальше уточнять. «Ладно, давай проверим, раз такое дело. Ты здесь постоишь на стреме, а я по-быстрому кинусь за ограду».
«Совсем ебанулся, Гирыч!» — ужаснулся Агафон.
«Хорошо, тогда ты лезь», — быстро согласился Гиря.
«А чё я полезу? А если там и в самом деле... Пристрелят ведь? Или разорвут? Не, по мне так лучше без денег, чем с простреленной башкой».
«Чё ж ты тогда базаришь? Здесь косить», — скривившись, передразнил Гиря.
«Я вообще говорю, чтобы такой домину брать, надо подготовиться, пушку достать, машину подогнать, кого-нибудь на стреме поставить».
«А где ж ты все это возьмешь?» — буркнул Гиря. «И пушку, и машину, и кого-нибудь. Ты хоть стрелять умеешь? Или машину водить?» Вместо ответа Агафон смаху заехал ему в ухо. Гиря ответил. Несколько минут они со стервенением молотили друг друга. Потом внезапно успокоились.
«Ты чего это?»
«А ты чего?»
«Так ты ж первый начал».
«А, хуй его знает».
Оба рассмеялись.
«Ладно, покосили, накосили, айда домой. Может, там чего-нибудь перепадет».
Агафон и Гиря выросли в неблагополучном дворе, между двумя обшарпанными пятиэтажками из красного кирпича, бывшими общежитиями речного порта, которым было не меньше полувека, причем последние лет 20 они обходились без ремонта. Недавно с запада и востока поставили высотные свечки, которые превратили двор в темный колодец, навсегда лишенный солнечного света, без которого немыслимо нормальное развитие человеческого организма и гармоничный психологический статус личности. Ученые считают, что недостаток инсоляции вызывает депрессию, но обитатели пятиэтажек вряд ли могли подтвердить или опровергнуть эту теорию, ибо постоянно, по различным причинам, находились в депрессии и считали ее нормальным состоянием. Может быть, поэтому они едва сводили концы с концами, постоянно пьянствовали, скандалили, дрались, резались, отправлялись в тюрьму и кончали самоубийством. Жители высоток, наоборот, любовались живописными видами на Дон или в побережье, загорали на балконах, а потому катались на иномарках, ездили в Турцию и Эмираты, одним словом, преуспевали, что упомянутую теорию подтверждало. После Шамбалы родные дома с выкрашившимися фасадами и выбитыми окнами подъездов показались им страшными и унылыми. Но они знали, что через некоторое время все станет на свои места. Дома как дома, они все же не буржуи, а самые настоящие пролетарии. Только они вошли во двор, как услышали голос. Голос, сильно выпивший и охрипший.
«Гиря, Агафон, где вы ходите, обалдуи? Контрабас ваш приехал, вы че? Да при деньгах, да с пойлом!»
У противоположного подъезда покачивался Полухин, которого они буквально час назад видели трезвым и печальным. Сейчас он радостно гоготал и не вязал лыка, а в руке держал авоську, из которой торчал французский багет с отгрызенной горбушкой.
«Это я закусь волоку!» — проорал он и махнул им рукой. «Старуха ваша сказала, что без закуси на порог не пустит, а чача у контрабаса градусов 70, считай чистый спирт. Дуйте домой, живо, а то все выпьют».
Гиря и Агафон переглянулись. Вовка Контрабас, их старший брательник, был одним из немногих на районе, кого паленая водка и анаша не скрутили в бараний рог и не отправили в тюрягу. Собственно, от района он давно откололся. Отслужив срочную ВДВ, Вовка устроился на контрактную службу, за что и получил прозвище «Контрабас». И вот уже 5 лет мотается по горячим точкам, зашибает бабки. Изредка наведывается в отпуск к родне, чтобы покрасоваться новенькими нашивками и выправкой. Поучить Агафона с Гирей премудростям жизни, короче, показать, какой он орел и молодец. При этом деньгами сорить Вовка не любил, был скуповат. Подарки не дарил, в бары ресторана не звал, но гулянку устраивал всегда. Привозил баклажку другую, чачи или спирта, а иногда и канистру кислого вина. Ну а Гирька с Агафоном руководствовались в жизни простым правилом. Халява кислая не бывает, тем более в эпоху финансового кризиса. Где попойка, как говорится, там и праздник. Так что дважды звать их не пришлось. Забыв про особняк Мудозвона и бессовестно сияющую разноцветными огнями елку, братья рысью поднялись на 3-й этаж и радостно вломились в латаную-перелатанную дверь с выцветшим номером 23. Дверь, как всегда, в торжественных случаях была открыта. А в тесной двушке уже вовсю пахло достатком и праздником, подгоревшим салом и яичницей-болтухой. Из старенькой магнитолы баритонил Шуфутинский. Шлепали суетливо по полу тапки старенькой Нины Семеновны. Доносился из кухни солидный Вовкин говор. Звенело стекло, плыл дым, и стоял тот бестолковый и радостный шум, который невозможно разъять на составляющие его звуки, и который всегда сопровождал начало серьезной пьянки.
«Ну что, доходяги, еще живы? Еще не загнулись от паленой водки?»
снисходительно поприветствовал их контрабас. Вовка был прапорщиком, но называл себя офицером и говорил всем, что вот-вот поступит в военное училище и обязательно станет майором. Он сидел на табурете в полосатой десантной майке, открывавшей могучие плечи и руки. Из-под его подмышки выглядывало раскрасневшееся от чачи, улыбающееся девичье лицо с родинкой у краешка губ. То ли Вовка привез ее с собой, то ли зацепил какую-то из местных.
«А нас паленая водка не берет!» «Потому что мы ее тоже не берем», — солидно произнес Гиря, пожимая руку старшего и торопливо усаживаясь за стол.
«С коньяка на водку перебиваемся, здоровье бережем», — поддакнул Агафон.
«Мать, ну где ты там?»
— нетерпеливо крикнул он в коридор, где шептались о чем-то Нина Семеновна с Полухиным.
«Мы с Гирькой голодные, как не знаю кто. В грудях все пригорело». «Подождите, дармоеды», — крикнула старуха. «Работать надо, самим зарабатывать».
Тренькнул дверной звонок. Послышались голоса. Известие о приезде контрабаса разнеслось по району. Подтягивались его бывшие дружки и с ними всякий случайный сброд. Нина Семеновна криками и матом спроваживала самых назойливых. Полухин опять побежал за закусью. Сегодня он за гонца. Не дожидаясь очередного наплыва халявщиков, Агафон с Гирей быстро махнули по стакану. За встречу.